Он проснулся поздно ночью. Что-то его разбудило. Далеко, в другой комнате, кто-то плакал.
«Саул, это ты?»
— шепнул Лео Ауфман, вылезая из кровати, и пошел к сыну. Мальчик горько рыдал, уткнувшись в подушку.
«Нет, нет», — всхлипывал он, — «все кончено, кончено».
«Саул, тебе приснилось что-нибудь страшное? Расскажи мне, сынок». Но мальчик только заливался слезами. И тут, сидя у него на кровати, Лео Ауфман, сам не зная почему, выглянул в окно. Двери гаража были распахнуты настежь. Он почувствовал, как волосы у него встали дыбом. Когда Саул, тихонько всхлипывая, наконец забылся беспокойным сном, отец спустился по лестнице, подошел к гаражу и, затаив дыхание, осторожно вытянул руку. Ночь была прохладная, но машина счастья обожгла ему пальцы. «Вот оно что!» — подумал он. «Саул приходил сюда сегодня ночью. Зачем? Разве он несчастлив, и ему нужна машина? Нет, он счастлив. Просто он хочет навсегда сохранить свое счастье. Что же тут плохого, если мальчик умен и знает цену счастью и хочет его сохранить? Ничего плохого в этом нет. И все-таки...» Внезапно у Саула в окне колыхнулось что-то белое. Сердце Лео бешено заколотилось, но он сейчас же понял, это всего лишь ветром подхватило белую занавеску. А ему показалось, что-то нежное, трепетное выпорхнуло в ночь, словно сама душа мальчика вылетела из окна. И Лео Ауфман невольно вскинул руки, словно хотел поймать ее и втолкнуть обратно в спящий дом. Весь дрожа, он вернулся в комнату Саула, поймал хлопавшую на ветру занавеску и накрепко запер окно, чтобы она не могла больше вырваться наружу. Потом сел на кровать и положил руку на плечо сына. «Повесть о двух городах?» «Моя. Лавка древностей? Ха! Уж это-то наверняка Лео Ауфмана. Большие надежды? Когда-то это было мое. Но теперь пусть большие надежды остаются ему». «Что тут происходит?» — спросил Лео Ауфман, входя в комнату. «Тут происходит раздел имущества», — ответила Лина. «Если отец ночью до полусмерти пугает сына, значит, пора делить все пополам. Прочь с дороги, холодный дом и лавка древностей. Во всех этих книгах вместе взятых не найдешь такого сумасшедшего выдумщика, как Лео Ауфман». «Ты уезжаешь и даже не испробовала, что такое машина счастья?» — запротестовал он. «Попробуй хоть разок, и уж, конечно, ты сейчас же все распакуешь и останешься». «Том Свифт и его электрический истребитель. А это чье? Угадать нетрудно». Элина, презрительно фыркнув, протянула книгу мужу. К вечеру все книги, посуда, белье и одежда были поделены. Одна сюда, одна туда. 4 сюда, 4 туда. 10 сюда, 10 туда. У Лины Ауфман голова пошла кругом от этих счетов, и она присела отдохнуть. «Ну ладно», — выдохнула она. «Пока я не уехала, Лео, попробуй докажи мне, что это не по твоей вине, ни в чем не повинным детям снятся страшные сны». Лео Ауфман молча повел жену в сумерки. И вот она стоит перед огромным, вышиной 8 футов, оранжевым ящиком. «Это и есть счастье?» — недоверчиво спросила она. «Какую же кнопку мне нажать, чтобы я стала рада и счастлива, всем довольна и весьма признательна?» А вокруг них уже собрались все дети.
«Мама, не надо», — сказал Саул.
«Должна же я знать, о чем прошу судьбу, Саул», — возразила Лина. Она влезла в машину, уселась и, качая головой, посмотрела оттуда на мужа. «Это нужно вовсе не мне, а тебе, несчастному неврастеннику, который стал на всех кричать. Ну, пожалуйста, — сказал он, — сейчас сама увидишь». И закрыл дверцу. «Нажми кнопку! — закричал он. Раздался щелчок, Машина слегка вздрогнула, как большая собака во сне.
«Папа!» — с тревогой позвал Саул.
«Слушай!» — ответил Лео Ауфман.
Сперва все было тихо, только машина подрагивала. Где-то в ее глубине таинственно двигались зубцы и колесики.
«С мамой там ничего не случилось?» — спросила Ноэми.
«Ничего, ей там хорошо. Вот сейчас! Вот!»
Из машины послышался голос Лины Ауфман. «Ах! О!» Голос был изумленный. «Нет, вы только посмотрите! Это Париж!»
И через минуту «Лондон!»
«А это Рим!»
«Пирамиды!»
«Сфинкс!»
«Вы слышите, дети?»
«Сфинкс!»
шепнул Лео Ауфман и засмеялся.
«Духами пахнет!» С удивлением воскликнула Лина Ауфман.
Где-то патефон тихо заиграл «Голубой Дунай» Штрауса.
«Музыка! Я танцую!»
«Ей только кажется, что она танцует», — поведал миру Лео Ауфман.
«Чудеса!» — сказала в машине Лина.
Лео Ауфман покраснел. Вот что значит жена, которая понимает своего мужа. И тут Лина Ауфман заплакала в машине счастья.
Улыбка сбежала с губ изобретателя.
«Она плачет», — сказала Ноэми.
«Не может этого быть!»
«Плачет?» — подтвердил Саул.
«Да не может она плакать!»
И Лео Ауфман, недоуменно моргая, прижался ухом к стенке машины.
«Но, да, плачет, как маленькая».
Он открыл дверцу.
«Постой!»
Лина сидела в машине, и слезы градом катились по ее щекам.
«Дай мне поплакать!»
И она еще немного поплакала.
Ошеломленный, Лео Ауфман выключил свою машину.
«Какое же это счастье! Одно горе!» — схлипывала его жена.
«Ох, как тяжко! Прямо сердце разрывается!»
Она вылезла из машины.
«Сначала там был Париж. Что ж тут плохого?»
«Я в жизни не мечтала побывать в Париже. А теперь ты навел меня на эти мысли. Париж! И вдруг мне так захотелось в Париж. А ведь я отлично знаю, мне его вовек не видать.
Машина, в общем-то, не хуже».
«Нет, хуже. Я сидела там и знала, что все это обман. Не плачь, мама».
Лина посмотрела на мужа большими черными глазами, полными слез.
«Ты заставил меня танцевать. А мы не танцевали уже 20 лет.
Завтра же сведу тебя на танцы».
«Нет, нет, это не важно. И правильно, что не важно. А вот твоя машина уверяет, будто это важно. И я начинаю ей верить».
«Ничего, Лео, все пройдет. Я только еще немножко поплачу».
«Ну а еще что плохо? Еще?»
«Твоя машина говорит:
ты молодая». «А я уже не молодая. Она все лжет, эта машина грусти».
«Почему же грусти?» Алина уже немного успокоилась.
«Я тебе скажу, в чем твоя ошибка, Лео. Ты забыл главное. Рано или поздно всем придется вылезать из этой штуки и опять мыть грязную посуду и стелить постели. Конечно, пока сидишь там, внутри, закат длится чуть не целую вечность, и воздух такой душистый, так тепло и хорошо, и все, что хотелось бы продлить, в самом деле длится и длится. А дома дети ждут обеда, и у них оборваны пуговицы. И потом, давай говорить честно, сколько времени можно смотреть на закат? И кому нужно, чтобы закат продолжался целую вечность? И кому нужно вечное тепло? Кому нужен вечный аромат? Ведь ко всему этому привыкаешь и уже просто перестаешь замечать.
Закатом хорошо любоваться минуту, ну, две. А потом хочется чего-нибудь другого. Уж так устроен человек, Лео.
Как ты мог про это забыть?
А разве я забыл?
Мы потому и любим закат, что он бывает только один раз в день.
Но это очень грустно, Лина.
Нет, если бы он длился вечно и
До смерти надоел бы нам, вот это было бы по-настоящему грустно.
Значит, ты сделал две ошибки. Во-первых, задержал и продлил то, что всегда проходит быстро. А во-вторых, принес сюда, в наш двор, то, чего тут быть не может. И все получается наоборот. Начинаешь думать, нет, Лина Ауфман, ты никогда не поедешь путешествовать. Не видать тебе Парижа. И Рима тоже.
Но ведь я и сама это знаю. Зачем же мне напоминать?
Лучше забыть, тянуть свою лямку и не ворчать.
Лео Ауфман прислонился к машине, ноги у него подкашивались, и с удивлением отдернул обожженную руку.
— Как же теперь быть, Лина? — спросил он. — Вот уж этого я не знаю. Но только пока эта штука стоит здесь, меня все время будет тянуть к ней. И Саула тоже, как прошлой ночью. Знаем, что глупый и ни к чему, а все равно захочется сидеть в этом ящике и глядеть на далекие края, где нам вовек не бывать. И всякий раз мы будем плакать, и такая семья тебе вовсе не годится.
— Ничего не понимаю, — сказал Лео Ауфман.
— Как же это я так оплошал? — Дай-ка я сам посмотрю, верно ли ты говоришь.
Он уселся в машину. — Ты не уйдешь?
— Мы тебя подождем, — сказала Лина.
Он закрыл дверцу, чуть помедлил в теплой тьме, потом нажал кнопку, откинулся назад и уже готов был насладиться яркими красками и музыкой, но тут раздался крик «Пожар! Папа! Машина горит!» Кто-то забарабанил в дверцу, Лео вскочил, ударился головой и упал, но тут дверца поддалась, и сыновья вытащили его наружу. Позади что-то глухо взорвалось. Вся семья кинулась бежать, Лео Ауфман оглянулся и ахнул.
«Саул!» — выкрикнул он, задыхаясь. — Вызови пожарную команду!
Саул кинулся было со двора, но Лина схватила его за рукав. — Подожди, — сказала она. Из машины вырвался язык пламени, раздался еще один приглушенный взрыв. Когда машина разгорелась как следует, Лина Ауфман кивнула. — Ну вот, Саул, теперь можно звонить в пожарную команду. Все, соседи и не соседи, сбежались на пожар. Были тут и дедушка Сполдинг, и Дуглас, и Том, и почти все жители их квартала, и несколько стариков из другой части города, что за оврагом, и все ребятишки из шести окрестных кварталов. А дети Лео Ауфмана стояли впереди всех и очень гордились. Вот какое отличное пламя вырывается из-под крыши их гаража. Дедушка Сполдинг пригляделся к высокому под самое небо столбу дыма и негромко спросил: «Лео, это она? Ваша машина счастья?»
«Счастье или несчастье? В этом я когда-нибудь разберусь и тогда отвечу вам», — сказал Лео.
Лина Ауфман стояла в темноте и смотрела, как бегают по двору пожарники. Наконец гараж с грохотом рухнул.
«Тебе вовсе незачем долго в этом разбираться, Лео», — сказала она. «Просто оглянись вокруг, подумай, помолчи немножко, а потом приди и скажи мне. Я буду в доме, надо поставить книги обратно на полки, положить одежду обратно в шкафы, приготовить ужин. Мы и так запоздали с ужином, смотри, как темно на улице. Пойдемте, дети, помогите маме».
Когда пожарные и соседи ушли, Лео Ауфман остался с дедушкой Сполдингом, Дугласом и Томом. Все они задумчиво смотрели на догорающие остатки гаража. Лео ткнул ногой в мокрую золу и медленно высказал то, что лежало на душе.
«Первое, что узнаешь в жизни, это что ты дурак. Последнее, что узнаешь, это что ты все тот же дурак. Многое передумал я за один только час и сказал себе: «Да ведь ты слепой, Лео Ауфман. Хотите увидеть настоящую машину счастья? Ее изобрели тысячи лет тому назад, и она все еще работает. Не всегда одинаково хорошо, нет, но все-таки работает, и она все время здесь».
«А пожар?» — начал было Дуглас.
«Да, конечно, пожар, гараж. Но Лина права,
Долго раздумывать над этим незачем. То, что сгорело в гараже, не имеет никакого отношения к счастью.
Он поднялся по ступеням крыльца и поманил их за собой.
— Вот, — шепнул Лео Ауфман,
— посмотрите в окно.
— Тише. Сейчас вы все увидите.
Дедушка Сполдинг, Дуглас и Том нерешительно заглянули в большое окно, выходившее на улицу. И там, в теплом свете лампы, они увидели то, что хотел им показать Лео Ауфман. В столовой за маленьким столиком Саул и Маршал играли в шахматы. Ребекка накрывала стол к ужину. Ноэми вырезала из бумаги платье для своих кукол. Рут рисовала акварелью. Джозеф пускал по рельсам заводной паровоз. Дверь в кухню была открыта. Там в облаке пара Алина Ауфман вынимала из духовки дымящуюся кастрюлю с жарким. Все руки, все лица жили и двигались. Из-за стекол чуть слышно доносились голоса. Кто-то звонко распевал песню, пахло свежим хлебом, и ясно было, что это самый настоящий хлеб, который сейчас намажут настоящим маслом. Тут было все, что надо, и все это живое, неподдельное. Дедушка, Дуглас и Том обернулись и поглядели на Лео Ауфмана, а тот неотрывно смотрел в окно, и розовый отсвет лампы лежал на его лице. — Ну, конечно, — бормотал он, — это оно самое и есть. Сперва с тихой грустью, потом с живым удовольствием и, наконец, со спокойным одобрением он следил, как движутся, цепляются друг за друга, останавливаются и вновь уверенно и ровно вертятся все винтики и колесики его домашнего очага. — Машина счастья, — сказал он. — Машина счастья. Через минуту его уже не было под окном. Дедушка Дуглас и Том видели, как он захлопотал в доме, то поправит что-нибудь, то передвинет, то складку разгладит, то пылинку сдует. Такой же деловитый винтик, большой, удивительный, бесконечно тонкой, вечно таинственной, вечно движущейся машины. А потом, не переставая улыбаться, они спустились с крыльца в прохладную летнюю ночь.